Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Привет! С вами Этнолайф. Жизнь с акцентом. И я, Наталья Стребнева. Последние кочевники Евразии – ногайцы. Уникальный народ, который после многовековых странствий лет 100 назад перешел в режим оседлости. А домом выбрал то место, где оказался – от нашей Сибири до турецких берегов. И все же наибольшее количество ногайцев проживает у нас на Кавказе. В республике Дагестан есть свой ногайский район. Сыном этой земли, политологом, этнологом, исламоведом, антропологом религии и кавказоведом Ахметом Аминовичем Ярлыкаповым поговорим о вещах поистине ценных для истории и культуры ногайцев.
Буквально на днях очередное золото в боксе, как там, сверхлегкая или какая легчайшая категория, но это не важно, потому что победа, я знаю, в любом случае дается всегда непросто, какая бы эта категория ни была. Альберт Батыргазиев принес стране золото и выходил на свои бои под песню «Домбра». И называют, что, собственно говоря, вот именно эта песня, опять-таки, я так понимаю, что вашего земляка Арсланбека Султанбекова, именно она придает ему ощущение силы, да, и дает ему тот самый боевой дух. Просто хочется сказать, невероятно круто.
Ну да, это очень круто. И самый такой яркий пример, известный, наверное, всем в мире, такого воодушевления под музыкальный инструмент, это, наверное, то, что делали шотландцы. Помните, что они делали? Они выходили в бой под...
Под звуки волынки.
То же самое было ведь у ногайцев. У ногайцев не было волынок, но зато у них были другие инструменты, разнообразные. Среди них, в общем-то, самый популярный инструмент – это домбра. Очень простой инструмент, двухструнный. На этих двух струнах ногайцы умудрялись разнообразные мелодии сочинять, в том числе вот такие воодушевляющие. То есть, если вы видели, как Альберт Батыргазиев ходил под эти звуки действительно очень воодушевляющие, очень хорошо передающие вот эту вот динамику степи, да, то есть здесь и то, как лошадь скачет, то, как практически слившийся с лошадью всадник мчится вперед. Это действительно очень воодушевляюще, очень сильно воздействует на человека. Конечно же, вот домбристы были очень важными действующими лицами разнообразных боев, на которые выходили ногайцы. То, что Альберт делал, это вот такое вот возрождение, скажем так, исторических традиций вот в сегодняшний день. Это прекрасно, это очень прекрасный, очень хороший пример того, как традиции на новом уровне продолжают жить. То есть он вышел, конечно же, не с копьем, да, на бой, но он вышел на бой, и он воодушевлялся под звуки домбры. Нашего действительно прекрасного вот автора, это Арсланбек Султанбеков, он родом из Карачаева-Черкесии, и он сочинил очень много таких вот мелодий, которые сегодня ногайцев воодушевляют на самые разнообразные подвиги, и они сегодня, слава богу, все мирные. Вот, собственно говоря, олимпийское золото Альберт выиграл практически под звуки домбры.
Потрясающее соединение традиций во всех смыслах этого слова. Вот почему вообще Кавказ в целом и Дагестан, не исключение, а лишь подтверждение, настолько ценят вот эти самые боевые искусства в любого вида и вообще такие вот, ну не знаю, прям вот решительные виды спорта. В советском времени тоже очень много дагестанцев, борцов, представителей там каких-то и других, там, ну, у нас единоборств тогда не было, но именно таких вот, я бы назвала, решительных видов спорта. Почему так развита культура присоединения именно к такому спортивному проявлению себя на Кавказе и в Дагестане в целом? У вас есть какая-то версия этого?
Да, конечно. Ну, во-первых, есть много уровней данного вопроса, который вы задали. Все эти культуры, они мужские. И в этих культурах приоритет отдается мужчине, да, традиционно. То есть, если ты мужчина, то ты должен быть мужчиной. Ты должен доказывать, что ты мужчина. Вот. И здесь, конечно же, в том числе через такие очень мужские боевые виды спорта. Соответственно, и борьба, и бокс пользуются очень большой популярностью. Человек кавказской культуры, да и степной культуры, он должен вот свое мужество развивать и показывать. Но есть еще одна составная и очень важная, ну, вы видите, подавляющее большинство этих народов – мусульмане. А в исламе есть очень интересный подход вообще к человеку. Человек есть единство души и тела, и надо как душу развивать, так надо и тело развивать. То есть вот тело человек должен содержать в порядке. Здесь нет вот привычного христианам такого, да, что необходимо умерщвление плоти, больше надо заниматься духом и так далее. У мусульман совершенно по-другому. У мусульман такой вот подход по равновесию. Человек есть единство души и тела, и, соответственно, и телом тоже надо заниматься. И спорт играет очень большую роль представителей мусульманских народов.
А вот если говорить вообще об, вот опять-таки, примере олимпийского золота, как, не знаю, таком вот просто ярком примере воплощения традиции в наше время, как вам кажется, насколько сейчас нагайцам, сколько получается у нас, наверное, сейчас пятое поколение, да, так вот полноценно функционирует после того, как кочевая жизнь у народа закончилась? Ну, примерно так, да? Примерно пятое поколение получается. Вот насколько все равно традиции для вас живучи? Для вас, нагайцев, я имею в виду.
Нагайцев традиции крайне важны. До сих пор люди помнят в кочевом прошлом. Собственно говоря, людей-то посадили в 1930-е годы, да, окончательно. И есть еще люди, те, которые говорят, ну вот как было раньше хорошо, в апреле мы снимались и уходили кочевать. Эти люди еще живы, они еще вот здесь. И очень много разнообразных рассказов об этом. Потом весь эпос, вся средневековая поэзия классическая, ногайская, они все основаны на вот этих вот культурных кодах кочевых. Конечно же, это все тоже играет очень большую роль, и молодежь это очень хорошо впитывает. То есть люди прекрасно понимают, о чем идет речь, потому что все время ищут сведения о кочевом прошлом ногайцев, как это происходило, какова была культура ногайцев, в том числе и материальная, не только духовная. Ну и кроме того, играет большую роль еще и численность, что вот нас не очень много, и каждый несет серьезную долю ответственности за сохранение народа, скажем так. Я вот очень слежу за молодежью ногайской, как она себя чувствует, ее какие-то ориентиры, и вот я могу вам ответственно заявить на основании своих полевых исследований, что ногайская молодежь сейчас сильно интересуется культурой, интересуется прошлым. Недавно, буквально в конце мая, в начале июня, я был в Астрахани, в Астраханской области. Там под Астраханью есть очень много сел юртовцев, которые называют себя ногай. Это группа ногайская по происхождению. И там очень серьезная именно молодежное движение по возрождению своему. И эти люди находят сведения о том роде, о том племени, к которому они принадлежали. Они восстанавливают родовые танги, они восстанавливают родовую историю. И это делает именно молодежь. Когда-то старики им рассказывали, вот их матерям и отцам рассказывали, вот мы нагаи, будьте нагаями. И вот это вот среднее поколение почему-то осталось индифферентным. Сегодняшняя молодежь вдруг эти слова своих дедушек, бабушек, вдруг они восприняли. И многие вот дедушки, бабушки ушли, и вот эта вот молодежь сама восстанавливает свои истории, семейные, родовые истории. Это очень интересно и очень удивительно. Казалось бы, 21 век, уже все под воздействием глобализации, все дружно ринулись в глобальный мир, но вот на самом деле оказывается, что молодежи не только глобальный мир важен, важны и корни, и традиции.
Вы сказали, что еще живы те люди, которые, собственно говоря, вот я нагай, да, это осознают и вспоминают сезон в апреле, да, их гонят в степь, какое-то внутреннее чувство, очень хочется куда-то отправиться. Это как обычно в семье? Это вспоминает какую-то прабабушку, прадедушку, которую в апреле говорил? Вот как это вообще происходит? Вот, ну, сейчас вот на таком бытовом уровне.
Для молодежи это прабабушки, да, наверное. Но для меня, например, это бабушки, даже и моя мама до сих пор помнит все это, как рассказывали, да. Их мама, собственно говоря, их папы, да, и они сами тоже уже застали немножечко вот эту вот кочевую жизнь. Я очень хорошо помню своего дедушку, который с ностальгией вспоминал, как же вкусно было есть сушеный корп верблюда.
Сушеный корп верблюда?
Ну, дело в том, что горб верблюда – это же вот концентрация полезных веществ. Верблюд себя откладывает на, скажем так, такие черные дни. И это очень сверхполезные вещества для организма. И, конечно же, очень любили. И он рассказывал о том, как этот горб хрустел очень вкусно во рту. И он так вкусно это рассказывал, что действительно, вот я не видел кочевую жизнь, даже меня это поражало вот так, знаете. И есть очень много людей, которые в семье у себя вспоминают, рассказывают. Вот бабушка что вспоминала про кочевую жизнь, как они жили, как они действительно, вот наступал апрель, и они быстренько откочевывали в степь, перезимовали, откочевали в степь. Ну, практически все ногайцы об этом помнят и передают в своих семейных каких-то рассказах, воспоминаниях.
Напомню, о традициях ногайского народа и ярких национальных символах мы говорим с кавказоведом Ахметом Аминовичем Ерлыкаповым.
Ахмет Аминович, ну вот раз сами подвели, собственно говоря, скотоводство как к традиционному, давайте тогда вот с такой стороны-то и зайдем. Действительно, овца всегда была рядом с ногайцем или это нет? Это, собственно говоря, там были и лошади, которые играли большую роль. Вот теперь я знаю, что верблюды тоже были.
Конечно же, вот кочевая жизнь – это определенный состав стада. Да, кочевую жизнь очень хорошо переносят овцы, естественно, лошади и верблюды. Вот эти животные наиболее приспособлены к кочевой жизни. А если в стаде появляется корова, то это уже признак того, что люди перешли к полукочевому образу жизни. То есть корова, она не переносит длительных перекочевок. А то, что ногайцы были первоклассными кочевниками, об этом свидетельствует вот та самая ногайская порода овец, о которой вы говорите, да? Очень прихотливая, очень приспособленная к степной жизни, курдючная. У верблюда горб, а у овцы курдюк. Запас всего ценного. И ногайская порода лошади – это крайне известная порода. Дело в том, что Вадим Венцерович Стрепалов, который писал о ногайцах, о ногайской орде, написал целую монографию, он говорит о том, что в 16-м, в начале 17 века два посольства москвичи очень хорошо отличали. Это посольство Речи Посполитой и посольство Ногайской Орды. Вот посольство Ногайской Орды, ногайцев москвичи определяли очень четко по тому, как на столицу накатывался топот и ржание десятков тысяч лошадей. Ногайцы привозили лошадей, вот где Павелецкий вокзал, там был Ногайский двор. И представьте себе, в 16 веке вот эти окрестности Павелецкого вокзала, они заполнялись десятками тысяч ногайских лошадей, которых ногайцы пригоняли для того, чтобы торговать ими. То есть основным потребителем ногайской лошади являлось Московское государство. Они были абсолютно непримечательные, то есть их, конечно же, невозможно было использовать для каких-то таких вот парадных выездов, скажем так, да? То есть для парадных выездов подходит арабская лошадь. Но ногайская лошадь, это была неприхотливая лошадь, это была лошадь очень выносливая, для войска она была незаменима. То есть вот русские воевали в значительной мере на ногайских же лошадях, потому что эта лошадь абсолютно неприхотливая, она очень хорошо переносила длительные переходы, что очень важно было для того времени. Вот ногайская, кстати, порода лошадей, она оставила свой генетический материал в известных породах, вот, например, в кабардинской породе и в донской породе тоже. Работы ветеринаров говорят о том, что вот ногайская лошадь очень значительный вклад внесла при выведении этих двух пород лошадей.
Поразительно. И вот тут тоже, кстати говоря, об этих грациозных животных сразу вспоминается о возрождении еще одной традиции. В этом году случился конный переход, да, тоже ногайцы, я так понимаю, нескольких земель объединились, да, кинули клич и пошли походом.
Да-да-да. Дело в том, что сейчас есть задумка возродить ногайскую породу лошадей, и, соответственно, вот это дело ввязались в хорошем смысле этого слова ногайцы самых разных регионов. И вот в этом конном переходе, который прошел через многие регионы Северного Кавказа...
Из Карачаева-Черкесии.
Через Ставропольский край они дошли до как раз Ногайских степей, до Тереклимектеба. В этом переходе участвовали ногайцы самых разных регионов, в том числе и астраханские ногайцы. То есть география очень сильно расширилась, и вот эти вот разные группы ногайцев, они вместе как-то настроены на восстановление ногайской породы лошадей и на возрождение вот этой вот всаднической культуры, которая очень глубокая и очень характерная для кочевников. Потому что вот ногаец, например, никогда не мыслил себя без лошади. Был в начале 20 века короногайский пристав Капельгородский, и он описывает, что ногаец даже в соседнюю юрту, соседу, да, в своем ауле не пойдет пешком. То есть он обязательно поедет на лошади. Вот эти несколько метров он преодолевал на лошади.
Вот возвращаясь к менее элегантному животному, которое тоже было с древних времен спутников ногайцев было, я имею в виду как раз овцу, действительно, я так думаю, что баранина – это основная еда, да, была. Шерсть обязательно шла на одежду, я думаю, что и меховые изделия, но прежде всего валенные, с которыми так славится ваша ногайская культура, юрты, угу. Я так понимаю, что это же тоже было, собственно говоря.
Жилище, конечно, обязательно.
Да, дом, да. Вот опять-таки тот же самый дом. То есть вот на самом деле прям вот получается это одна из частей вашей кочевой вселенной.
То, что давала овца, все шло в дело. Более того, в тех местах, где вот овцы находились довольно длительное время, кочевник же находил в том числе и то, чем обогреться зимой. То есть собирался этот самый кизяк, который образовывался как раз-таки там, где овцы больше всего находились. И этот самый кизяк давал и тепло зимой в юрту. Летом он использовался для того, чтобы готовить еду. И очаг всегда вот жил благодаря этому. Заворачивались в овечью шкуру больные. Она очень хорошо согревала человека, и это было одним из вот таких вот важных приемов народной медицины в том числе. То есть это не только еда, овца не только еда. То есть это и дом, это и тепло в доме, это зачастую и лечение в том числе для кочевника.
Когда вот я подхожу к любому поисковику в интернете и набираю слово «ногайка», мне тут же прежде всего, конечно же, всплывает плетка как часть управления лошадью. Я думаю, что плетки были практически у всех народов, которые, собственно говоря, на коня сели. Почему именно ногайская плеть стала такой вот, ну не знаю, вообще просто вот, ну, притчей во языцах, и практически любую плетку мы можем назвать как синоним «ногайка».
Дело в том, что наиболее тесно Русь, Московская Русь, соприкасалась именно с ногайской степью, именно с ногайской кочевой культурой. И именно поэтому название плети, она по большей части называлась ногайская плеть, сокращенно ногайка. И это вот сокращенное ногайка, оно и вошло в русский язык, собственно говоря, как название этой плети. И, кстати, второе название ногайка – это русское название, да, но сами ногайцы ногайку не называют ногайкой, да, естественно. Но они называют ее тем словом, которое в русском языке также есть. Ногайцы называют ее камши, камча, да, в русском языке есть и это слово тоже. Это ведь символ силы, власти, мужества. И камча практически выражала хозяина. То есть каждый мужчина, у которого была камча, он, во-первых, ее очень любовно вел, никогда старался ее не терять, потому что это практически он сам. То есть это вот такой вот очень важный был символ вот этой самой воинской мужской культуры. И часто, кстати, нагайка была ведь оружием, то есть это настоящее оружие, потому что в конце были вот два таких кусочка свинца, и когда человек пристал ногайкой, это было очень больно. Могло, собственно говоря, даже человека убить камчой. То есть камчой вполне можно было пользоваться как таким вот оружием.
Ну и, в общем-то, совсем мало времени остается для того, чтобы затронуть тему самого красивого, самого нежного и самого замечательного воплощения этого слова «ногайка», уже, собственно говоря, о представительницах вашей культуры, вашего этноса, женщинах, девочках. Вот как сейчас, ваш взгляд, чем ногайки отличаются от всех нас, рядом живущих, рядом идущих? Как определить? Вот да, ногайка пошла. Или, может быть, она тоже только на коне перемещается?
Нет, ну ногайки, конечно же, не перемещались на коне. Они по большей части мужчина перемещался. Но ногайки, если мы берем традиционную кочевую культуру, ногайки – это стержень этой культуры. То есть именно ногайка собирала и разбирала дом. То есть вот перекочевали, ногайка собрала дом, юрту. Перед перекочевкой она ее разбирала и укладывала. То есть практически все в этом доме было на ее хрупких плечах. Женщина готовила, женщина стирала, женщина шила, женщина чесала шерсть, женщина изготавливала войлок и так далее, и так далее. То есть на ее хрупких плечах держался весь кочевник, собственно говоря. Как вы понимаете, женщина, конечно же, была, соответственно, в ногайской культуре она никогда не была затворницей, во-первых. Во-вторых, она всегда обладала голосом. Она всегда будет держаться гордо, она всегда будет держаться независимо, она всегда будет держаться с достоинством. И это все тоже вот наследие наших традиций, потому что женщина, которая является стержнем этого мира, кочевого, она, конечно же, никогда не даст себя забить.
Не знаю, как это профессионально, может быть, какой-то срез провести. Может быть, именно нагайки чаще себя заявляют как политические деятели, что, может быть, на Кавказе не слишком женщинам свойственно. Может быть, именно нагайки становятся чаще преподавателями и учеными, потому что они, вот им, собственно говоря, роль такого вот человека, имеющего свое мнение, очень даже свойственна.
Женщины действительно традиционно играли очень большую роль в разных областях. Вот мы знаем много женщин, участвовавших в политической жизни. Есть женщины-депутаты, женщины, которые активно участвовали в политической жизни районов, где нагайцы живут. Женщины, которые активно осваивают научную сферу. И у нас есть много женщин-кандидатов, докторов наук. Собственно говоря, у нас как раз свежий доктор наук Ханокова Фатима. Она недавно буквально защитила докторскую диссертацию. Она занимается изучением ногайской культуры и очень много, естественно, делает по реставрации как раз традиционного ногайского костюма. Не только женского, но и мужского. Так что, да, женщины сегодня активно заявляют о себе у ногайцев и играют очень большую роль. То есть не только вот в изучении ногайской культуры, не только в науке, но в том числе и в политической жизни регионов, в которых ногайцы живут.
О ногайцах, уникальном народе, его традициях и ценностях мы говорили с Ахметом Аминовичем Ярлыкаповым. А чемпионский дух в нас будила домбра в руках мастера своего дела, ногайского музыканта и композитора Асау Арсланбека Султанбекова. К слову, запись песни «Домбра» для музыкальной иллюстрации этого разговора о ногайской культуре любезно предоставил сам Арсланбек Сиитович. «Этнолайф. Жизнь с акцентом» и я, Наталья Стребнева, сердечно его за это благодарим. И прощаемся. До следующих подробностей из жизни народов России.